Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга девятая. Спуск к вершине. Том первый. Глава первая. Великий аукцион. Город двойной спирали. Великий аукцион. Легкий стук деревянного молотка и гул голосов тут же смолк. Все выжидающие уставились на сцену. В зале, где проходят торги, почти не осталось свободных мест, хотя присутствовать здесь могли лишь главы домов и члены совета старших. Маленький гремлин в зеленом сюртуке и высоком цилиндре, поправив монокль, вгляделся в список лотов перед ним, а затем прокашлялся и произнес: «Напоминаю, господа, правила проведения аукциона. Контроль над миром и право на его последующую эксплуатацию получает клан или дом, предложивший наибольшее количество очков влияния. Эти очки начисляются вам за удержание контроля над мирами, которыми вы владели на момент проведения последнего фестиваля, а также за количество состоящих в вашем клане игроков. Каждый обычный игрок дает своему клану 50 очков. Служители хаоса, достигшие ранга полководца, принесут уже по 1000 баллов. А владыка увеличит казну вашего сообщества на 15 000. Кроме того, очки влияния дополнительно начисляются чемпионам добровольных турниров, проводимых нашим повелителем». Шепчущий, не обращая внимания на трескотню распорядителя, думал о своем. Меньше часа назад, незадолго до начала великого аукциона, прошло заседание совета старших, и принятые на нем решения волновали Нага гораздо больше, чем не раз уже слышанные слова гремлина. Традиционно до начала торгов тот перечислял, кому и за что, а самое главное, сколько было начислено очков влияния. Затем ведущий напомнит о том, что их можно докупить из расчета 50 дайнов за 1 балл. И лишь потом начнутся торги, где каждый мир сначала будет представлен и перечислена вся собранная о нем информация. Ничего интересного. С докладами разведчиков лидер Дома Змеи ознакомился заранее, причем не только с теми сведениями, что предоставлены Совету Старших, но и с некоторой частью тех, что участвовавшие в разведке миров кланы предпочли утаить, сохранив для собственных нужд.
«Первый лот. Внутренний мир. Муравейник». За спиной гремлина возник медленно вращающийся шар с тремя зеленовато-коричневыми от покрывающей их растительности континентами, несколькими крупными островами и ледяными шапками на полюсах.
«Доминирующий вид этого мира — инсектоиды!»
Рядом с картой, поочередно сменяя друг друга, появились изображения больших муравьев, рабочей особи, воина, аристократа и, под конец, королевы.
«Проживает только в теплом климате, уровень развития определен как техно-3. Магические задатки у местного населения отсутствуют, присутствие сущности высшего порядка не обнаружено. Примерное количество аборигенов на открытой территории оценено».
Наг слушал описание мира в полуха. Муравейник уже избран советом для общей жатвы. Дом ящера и их союзники в ходе голосования получили центральный континент. Там располагаются более 300 крупных гнездовий муравьев, а также пара тысяч мелких. Дому летящих достался соседний южный участок суши, чуть меньший в размерах, но тоже густо населенный. Одних крупных гнездовий выявлено не меньше 250. Самый маленький континент, он же наименее обитаемый, отошел великим и крупнейшим домам, что предпочли сохранить нейтралитет, хотя бы видимый. Острова же были выделены для неприсоединившихся мелких и средних домов, так и не выбравших, на чью сторону встать в идущей войне. На время жатвы объявлено перемирие сроком на два больших цикла. Никто не хочет получить удар в спину во время предстоящей резни. Хотя, говоря откровенно, обычным игрокам достанется не так уж и много, слишком велико число желающих поднять свой ранг. Практически во всех кланах хватает мечтающих избежать следующей мясорубки малого турнира, сменив свой статус игрока на шлем полководца. Только это им вряд ли поможет. Наг был уверен, что после большой жатвы, когда количество полководцев и владык станет достаточно велико, смеющийся господин захочет прорядить их ряды, вновь начав большие турниры. Впрочем, такого рода схваток шепчущий не боялся. Малоопытные выскочки с убогим запасом карт и отсутствующим опытом боев в ранге полководца или, что еще смешнее, владыки с абсолютно неразвитой армией, для него это не враги, просто смазка для клинков. И неважно, какой символ у них будет на медальоне.
«Три!»
Стук молотка прервал его размышления.
«Мир муравейника за 50 очков влияния переходит в собственность совета старших. Следующий лот!»
За спиной аукциониста возникла новая проекция, изображение хорошо знакомого Нагу мира. Не так давно он сам в нем успел побывать.
«Внутренний мир Румия. Три крупных континента и пять архипелагов, доминирующий вид человекоподобные. Планета подверглась частичному терраформированию при попытке колонизации инсектоидами. Потомки колонистов до сих пор проживают на ней, находясь в перманентном конфликте с местными жителями. Сама планета частично пострадала в результате падения колонизационного корабля, а также последовавших после этого войн с применением оружия А-класса. Коренное население сумело частично сохранить технологии предшествовавших колонизации, и есть подозрение о наличии у насекомых продвинутых образцов оружия, оставшихся после падения материнского корабля. Примерное количество живущих в мире разумных оценено 170 миллионов людей и около 40 миллионов насекомых. Уровень технологического развития 8. Магические потомки в мире крайне слабы. По шкале Рейеля приблизительно 0,2. Божественные покровители отсутствуют».
На экране замелькали картинки мира. Заброшенные города, проплешины от ядерных ударов, мужчины и женщины в качестве образцов смертных, населяющих этот мир. Следом ролики с городами-ульями, инсектоидов, а потом снимки их жителей. Интересная и весьма перспективная планета. По сведениям Нага, на контроль над ней нацелились минимум трое серьезных игроков. Дом ящеров традиционно пытался отхватить самый лакомый кусок. Этот мир открывал хорошие возможности получения доступа к оружию А-класса, а обломки корабля-сеятеля хранили в себе тайны инопланетных технологий, библиотеки генокодов, сверхсложное оборудование и редкие материалы. Но кроме крупнейшего клана за этот мир готовы побороться и другие. Альянс летящих, насколько знал шепчущий, готов к очень серьезной борьбе за этот лот. И он, как союзник по Альянсу, был готов поддержать их амбиции. Хотя у Тысячекрылого без ресурсов Дома Змеи шансов на победу немного. Ящеры слишком сильны. По подсчетам аналитиков Нага, их финансовые возможности превосходят показатели Альянса примерно на 20%. Ну что ж, к этому шепчущий отнесся весьма философски. Осознание силы врага не должно служить препятствием для поиска путей победы над ним. Тем более, все не так очевидно благодаря третьему участнику, весьма